Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. В Сирии войска Башара Асада при масштабной поддержке ВВС России продолжают наступление на город Алеппо, вокруг которого находятся позиции как боевиков террористической группировки «Исламское государство», так и разнообразных повстанческих отрядов умеренной оппозиции. С обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью мирных жителей в результате российских бомбардировок выступили за последние два дня ООН, США, Германия, Турция, Саудовская Аравия и ряд других государств. Действия России в Сирии противоречат обязательствам, взятым на себя Москвой, заявил в понедельник Госдепартамент США, подчеркнув, что штурм Алеппо при поддержке российской авиации привел к резкому увеличению потока беженцев из города и его окрестностей, а также к остановке мирных переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Женеве, которые должны были начаться в конце января. Сирийская оппозиция на этих переговорах заявила, что настаивает на том, чтобы они возобновились лишь после прекращения ударов ВВС России по всей сирийской территории. Москва по-прежнему отвергает все обвинения и в применении запрещенных боеприпасов, и в авиаударах по сирийским населенным пунктам с большим числом мирных жителей, и в том, что переговоры в Женеве застопорились по ее вине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что войска Башара Асада при российской поддержке наступают под Алеппо исключительно на террористов, которые, цитата, «не принимают и не должны принимать участие в переговорах в Женеве». О развитии ситуации и возможных последствиях боев под Алеппо для всех сторон конфликта мой коллега Александр Гостев побеседовал с арабистом Григорием Косачом, профессором кафедры современного Востока факультета истории, политики и права РГГУ.
Сирийская оппозиция представлена по меньшей мере двумя списками. Один из этих списков саудовский, второй из этих списков российский. Эти списки не совсем совпадают. Более того, Россия выражает свои сомнения в том, что некоторые участники саудовского списка могут принимать участие в переговорах с представителями сирийского режима. Другой вопрос, что сирийская оппозиция заявляла о том, что она не будет принимать участие в переговорах, не только в силу того, что Россия стала наносить свои удары в районе Алеппо. Это происходило и раньше, перед самым началом этих переговоров, в конце января текущего года, когда сирийская оппозиция требовала, чтобы были открыты гуманитарные коридоры для поставок помощи людям, которые находились в окружении в нескольких деревнях. Оппозицию долго уламывали. Оппозицию уламывали не только Соединенные Штаты, но и уламывала и Саудовская Аравия. В конечном итоге необходимое решение было принято, но здесь началось российское наступление. Но я говорю российское наступление, потому что для меня чрезвычайно сложно себе представить сирийскую армию в ее состоянии, которое существовало на начало этого наступления в направлении Алеппо. Мне сложно представить себе эту армию такой, чтобы она начала немедленно наступление. Разумеется, эта армия была усилена подразделениями Хезболлы, разумеется, эта армия была усилена подразделениями иранского корпуса стражи Исламской революции. Наконец, она была усилена, конечно же, и российскими военными советниками, а может быть и не только военными советниками, и признание Москвы по этому поводу уже существует. Во всяком случае, в Москве могут говорить о том, что один из военных советников погиб на территории Сирии. Так что здесь происходит движение в направлении того, чтобы изменить ситуацию на местности. Это движение чрезвычайно активно. Тысячи людей вынуждены бросать места своего жительства и направляться в сторону турецкой границы, спасаясь от наносимых воздушных ударов. И в этой ситуации все та же Саудовская Аравия выражала свое полное непонимание в связи с российскими действиями в регионе Алеппо. Лидеры стран выразили свое осуждение российской военной акции в силу того, что для них чрезвычайно важна поддержка тех групп оппозиции, которые как раз включена в саудовский список. И, собственно, наступление сирийской армии, поддерживаемое всеми теми, кого я уже перечислил, как и поддерживаемое с воздуха российскими военно-космическими силами, это наступление меняет ситуацию.
Как я правильно вас понял, вот этот натиск на Алеппо при масштабной поддержке российской авиации, вообще российской армии, он был приурочен к Женевским переговорам. Реакцию Запада, реакцию арабского мира, реакцию сирийской оппозиции в Москве явно не могли не предвидеть. Получается, что ее совершенно не боятся?
Здесь получается, прежде всего, полное игнорирование точек зрения иных стран, а также представителей всей той самой сирийской оппозиции, которую Москва не желает видеть на будущих переговорах. Я не думаю, что Москва чего-то не боится. Это не проблема боязни страха или не боязни не страха. Проблема действительно такого рода действий, которые нацелены на то, чтобы сделать что-то сейчас и сегодня, а после этого, да черт с ним, пусть хоть потоп начинается. Это политика, которая направлена на осуществление, собственно, такого рода действий. Мы решаем нашу сегодняшнюю прагматическую задачу. Наша сегодняшняя прагматическая задача состоит в том, чтобы не допустить нежелательные для нас отряды оппозиции на будущие переговоры, а может быть, и вообще вынести вопрос о переговорах за скобки, поскольку если будет победа, то о каких переговорах можно будет говорить. И решая эту прагматическую задачу, Россия абсолютно не желает считаться с мнением иных держав, с мнением иных сирийских сил, поддерживая режим так, как она считает необходимым его поддерживать. При этом ведь существует очень важное обстоятельство, которое связано с решением этой прагматической задачи, и которое, в общем и целом, как мне кажется, укладывается в ту мысль, которую я уже только что высказал. Необходимо наказать Турцию. Вот это самая главная задача сегодня. Турцию, которая нанесла оскорбление, непереносимое для России, и ради того, чтобы наказать эту Турцию, предпринимается наступление в том районе, который Турция, в свою очередь, планировала в качестве зоны безопасности для все той же сирийской оппозиции. Сорвать это, одновременно поднять против Турции курдов, одновременно сузить иные ее возможности в этом регионе, ну и так далее, и тому подобное.
Турция и без того себя чувствует весьма оскорбленной. И сейчас к границе с Сирией, с Ираком, в курдские вот эти районы, турецкие, перебрасываются еще больше турецких подразделений. Насколько к опасной черте и Эрдоган, и Владимир Путин сейчас подводят, в общем, и весь регион, и собственные государства, и насколько ситуация может пойти в разнос?
Я думаю, что эта ситуация может идти в очень серьезном и опасном направлении. Ведь речь не идет только о переброске дополнительных турецких вооруженных сил в районы, населенные курдами, расположенные в непосредственной близости от турецко-сирийской границы. Речь идет и о том, что иные страны региона выдвигают сегодня идею, я имею в виду в частности Саудовскую Аравию, идею их участия в наземной операции на территории Сирии. Эта идея была уже поддержана верным союзником Саудовской Аравии, Объединенными Арабскими Эмиратами. Эта идея была уже одобрена Керри, который выразил личную благодарность саудовскому королю. Эта идея сегодня активно обсуждается. Представители саудовского генерального штаба сегодня говорят о том, что технически прорабатывается этот вопрос. Так что не только проблема открытого и, не дай бог, военного российско-турецкого противостояния в этом регионе, но это и проблема более широкого российского противостояния, не дай бог, в этом регионе тем странам, которые до последнего времени занимали в общем и целом достаточно умеренную позицию в отношении событий, которые развиваются в Сирии.
8 февраля Human Rights Watch обвинила Россию в применении в Сирии запрещенных международным законодательством кассетных бомб. Причем не только в районе Алеппо, но и вокруг Дамаска, вокруг Идлиба, вокруг городов Хомс, Хама и так далее. И действительно говорят, что жертвы очень велики. И вот это совпало с заявлением Ангелы Меркель во время ее визита в Турцию, о том, что Россия несет ответственность за в колоссальных масштабах гибель именно мирного населения сирийского. Вот по вашим данным, насколько там сейчас творится вот этот военный ад?
Я, конечно, не могу комментировать это. Я не военный специалист, я не человек, который находится на месте. Я могу лишь судить о заявлениях все той же сирийской оппозиции. Там говорят о применении этого вида вооружения. Там говорят об очень серьезных жертвах, даже если это вооружение не применялось. В любом случае, даже в силу тех воздушных ударов, которые наносятся российской авиации, из-за этих ударов возникает вновь новая и огромная, кажется, более значимая, чем раньше, волна беженцев. Насколько это укрепляет образ России в мире, насколько Россия становится привлекательна миру в этой связи, вот в чем главный вопрос для России, по крайней мере.
Напомню, что нынешней ситуации в Сирии с политологом-арабистом Григорием Косачом беседовал мой коллега Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. Президент США Барак Обама 4 февраля принял в Белом доме в Вашингтоне президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Эта встреча была приурочена к 15-й годовщине запуска так называемого «Плана Колумбия», состоявшегося еще при правлении Билла Клинтона. Как некогда «План Маршалла» помог Европе преодолеть послевоенную разруху и защитить ее от Сталина, так комплексная помощь, предоставленная Вашингтоном Боготе по линии плана Колумбия, сыграла, по-видимому, решающую роль в том, чтобы удержать страну от сползания в пропасть политико-экономической дезинтеграции и анархии. На встрече Обамы и Сантоса в очередной раз была подтверждена поддержка США мирного соглашения, которое правительство Колумбии подпишет 23 марта на Кубе с повстанческой организацией ФАРК. Окончание гражданской войны посредством дипломатии, а не военной силы, явление в истории довольно редкое. Однако, признавая несомненные заслуги дипломатов, немало американских экспертов одновременно выражают тревогу по поводу отдельных аспектов этой мирной договоренности. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Кровопролитнейшая гражданская война в Колумбии между правительством и различными повстанческими движениями, в первую очередь ФАРК, длится более полувека. И своеобразный рекорд свидетельствует о глубокой поляризации в стране, которая, как считают специалисты, еще недавно угрожала свести Колумбию в разряд так называемых несостоявшихся, нежизнеспособных государств, подобных, например, Судану. 4 года назад противоборствующие стороны вступили в мирные переговоры, на этот раз, кажется, серьезные, не похожие на тот псевдодиалог, который эпизодически велся еще 4 века назад и неизменно заканчивался крахом надежд на скорое окончание войны. Боевые действия полностью не прекратились и по сей день, но взаимное истощение и взаимное же осознание невозможности разрешить конфликт только силой расширили поле дипломатического маневра, которое давно возделывали Соединенные Штаты и их союзники в колумбийском истеблишменте и гражданском обществе. За 50 лет войны в Колумбии были убиты 260 тысяч человек, преимущественно мирные граждане. Десятки тысяч эмигрировали. По числу вынужденных внутренних мигрантов – 6 миллионов. Колумбия уступает, пожалуй, только Сирии. От мин лишь за последние 15 лет погибли или получили увечья 11 тысяч колумбийцев. Большие территории, особенно в сельской местности, остаются неразминированными. ФАРК начинался как левое марксистское движение, пользующееся поддержкой Кубы, а затем Венесуэлы и Эквадора, и потому неизбежно вызывал беспокойство Вашингтона, которое усилилось многократно после того, как повстанцы стали финансировать свою деятельность за счет экспорта наркотиков, главным образом в США. На продаже кокаина ФАРК зарабатывал ежегодно до 3,5 миллиардов долларов. Вызовы в виде коммунистической экспансии и наркотрафика взывали к ответным мерам, и США их предприняли, невзирая на критику этих мер со стороны правозащитных учреждений ООН и при последовательной поддержке Конгресса, независимо от того, какая партия доминировала в законодательном органе, да и в Белом доме тоже. Колумбия – главный бенефициар американской иностранной помощи в Западном полушарии. На укрепление своих силовых структур и экономики она получила в последние годы свыше 10 миллиардов долларов. Вложения оказались очень успешными. Силовые структуры укрепились настолько, что в Колумбии сегодня проходят обучение военнослужащие и полицейские из многих стран Латинской Америки. Соединенные Штаты всячески содействовали вступлению Колумбии в торговый блок Тихоокеанский альянс, включающий также Мексику, Чили и Перу. Члены блока стоят на позициях либерализма в своей торгово-экономической политике и показывают куда лучшие результаты, чем Венесуэла или Боливия, исповедующие социализм. Темпы роста ВВП в Колумбии в течение последних 8 лет достигали почти 4,5%. Показатели безработицы и бедности рекордно низкие. Кроме того, как свидетельствует международная организация, наряду с профессионализацией армии и полиции и на фоне экономического роста в стране значительно улучшилось общее состояние прав человека, и в частности положение меньшинств – индейцев и потомков выходцев из Черной Африки, безопасность журналистов, профсоюзных деятелей, общественных активистов. Следует также отметить, что Колумбия никоим образом не находится на иждивении США и что львиная доля средств, идущие на государственное строительство – местного происхождения. Словом, абсолютно понятно, почему встреча президентов Обамы и Сантоса прошла на высокой оптимистической ноте, сказала в интервью «Радио Свобода» аналитико-исследовательского фонда «Наследие» Анна Кентано.
Визит Сантоса подавался как рабочий, но, по сути, он был чисто церемониальным. Да при этом и немного запоздалым, так как 15-я годовщина запуска плана «Колумбия» пришлась на июль прошлого года. Учитывая значимость даты, было немного странно слышать из Белого дома, что с приездом Сантоса следует повременить из-за якобы перенасыщенности календаря президентских мероприятий. Белый дом распространил заявление по итогам саммита, в котором полностью поддержал грядущий мирный договор правительства Колумбии с повстанцами. И в договоре, на мой взгляд, по-прежнему слишком много изъянов, чтобы столь безоговорочно его принимать.
Кентано не отрицает, однако, что Колумбия далеко продвинулась по пути мирного урегулирования.
Статистика похищения людей, которыми промышляли и повстанцы, и противостоявшие им ультраправые эскадроны смерти, претерпела фантастические изменения к лучшему. Количество похищений уменьшилось за минувшее десятилетие процентов на 90, число убийств – наполовину. Я знаю множество семей из Колумбии, которых накрыла волна киднеппинга. Мои очень хорошие друзья, близнецы, едва не были похищены, когда им было 12 лет, и родители вместе с ними были вынуждены спешно покинуть страну, которая балансировала тогда на краю пропасти. А на сегодняшний день, не побоюсь этого слова, Колумбия – образец для подражания во всем латиноамериканском регионе.
То, что конфликт может не иметь чисто военного решения, вовсе не значит, что силы не являются компонентом любого иного решения. И пример Колумбии тому порокой, добавила наша собеседница, эксперт фонда «Наследие». ФАРК, по ее словам, в военном смысле не проиграл, но он и не представляет на настоящий момент той экзистенциальной угрозы колумбийскому государству, которая существовала еще 10 лет назад. Так в чем же Кентано видит изъяны мирного договора?
Да, политика и коммунистическая идеология – это не то, на что ФАРК сегодня делает акцент, но его влияние как игрока в мире наркобизнеса трудно переоценить. Американская разведка считает колумбийских повстанцев третьей по богатству террористической организацией, пропустившей вперед только ГИЛ и ХАМАС. Поэтому мне трудно оправдать решение колумбийского правительства на время мирных переговоров приостановить спецоперации по перехвату грузов наркотиков, идущих из районов, контролируемых ФАРК. А поскольку такие операции велись неизменно при активнейшем участии США, то это решение, надо полагать, было принято по согласованию с администрацией Обамы. Опыление гербицидами с воздуха районов разведения кокаинового куста свернуто, и подается это как проявление гуманизма и признание того факта, что альтернатив выращиванию коки у крестьян сегодня нет. Согласно мирному плану, мероприятия по ликвидации посевов коки выводятся из ведения центрального правительства и передаются в компетенцию местных властей, которые могут их осуществлять или не осуществлять по своему усмотрению. В результате Колумбия вернула себе пальму первенства как главный поставщик кокаина на мировой рынок. Весь блок вопросов, связанных с оборотом наркотиков, в мирном плане проработан плохо, и маловероятно, что прорехи будут заделаны в срок, 23 марта, дате подписания документа. Руководство ФАРК утверждает, что выполняет обещание воздерживаться от наркотрафика и похищений, равно как и от военных операций, включая установку мин. И что примеры обратного, в том числе убийства 11 правительственных военнослужащих в апреле прошлого года, есть дело рук неких раскольников, не подчиняющихся приказам их центра. Колумбийские спецслужбы подтверждают, что из 67 крупных партизанских отрядов от силы 15 следует линии центрального руководства. Удивительно поэтому, что план мирного урегулирования, претендующий на то, что он комплексный и всеобъемлющий, обходит молчанием вопрос о том, что делать с теми повстанцами, которые не откажутся ни от вооруженной борьбы, ни от наркоторговли.
Еще один пробел в мирном договоре, сказала Анна Кентано, региональный. Перестанут ли помогать ФАРК, Эквадор, Куба и Венесуэла, которые делают это на протяжении многих лет? Кентана немало удивлена, что Гавана и Каракас отобраны на роль согарантов договора, обязующихся способствовать расформированию партизанских отрядов и не предоставлять их бойцам убежище на своей территории. Но это риски долгосрочные. Список же текущих проблем наша гостья пополнила следующими пунктами.
По правовому блоку вопросов мирного договора правительство Колумбии, мне кажется, капитулировало. Почти все боевики ФАРК будут амнистированы с помощью хитроумного юридического маневра, состоящего в переквалифицировании уголовных преступлений в так называемые политические, которые не предусматривают тюремного заключения или запрета на участие в политической деятельности, а только минимальные ограничения на свободу передвижения лиц, признавшихся в совершении такого рода деяний. К политическим правонарушениям причислены даже некоторые категории убийств, похищений и насильственное рекрутирование несовершеннолетних в партизанские отряды. Лица, причастные к сделкам с наркотиками, будут вообще помилованы, о чем уже сообщил Верховный суд Колумбии. Совершенно неправомерно мне представляется также решение Богатыни экстрадировать в Соединенные Штаты около 60 боевиков ФАРК, которым у нас предъявлены официальные обвинения в наркоторговле. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо пункта договора, в соответствии с которым президент Сантос будет обязан ходатайствовать перед Вашингтоном об исключении ФАРК из реестра террористических организаций. Попадание этого пункта в текст документа указывает на то, что он был заранее втихую согласован с Белым домом. Не могу поверить, что Сантос сделал это по собственной инициативе. Может быть, амнистирование ФАРК нужно для того, чтобы американские деньги могли направляться на мероприятия по интеграции повстанцев в мирную жизнь. Как бы то ни было, решение это явно преждевременно.
Собеседница Радио Свобода вспомнила россиянина Виктора Бута, который был осужден в США на 25 лет тюрьмы за намерение продать смертоносное оружие боевикам ФАРК. Даже исключение ФАРК из списка террористических организаций вряд ли приведет к переквалификации преступления Бута из уголовного в политическое и его амнистии.
Наш корреспондент Евгений Аронов, напомню, беседовал с экспертом по Латинской Америке из Вашингтонского фонда наследия Анной Кентано. Добавлю, что на встрече Обамы и Сантоса США предложили Колумбии финансовую и научную помощь в борьбе с распространением вируса Зика, ставшего еще одной угрозой безопасности для всей Латинской Америки. В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. 8 февраля 2016 года в мире наступил Новый год красной или огненной обезьяны по китайскому циклическому календарю. Этот праздник в последнее время стало модно с размахом отмечать далеко не только в одном лишь Китае. Красочные праздничные мероприятия прошли в ночь с 7 на 8 февраля во многих государствах Азии и Европы и Западного полушария. О Новом годе по-китайски я побеседовал с китаистом-экспертом Центра Карнеги в Москве Александром Габоевым. Почему, на ваш взгляд, китайский Новый год сейчас стал так популярен во всем мире, не только в Китае? Правительство Китая что-то делает для продвижения китайской культуры или, может быть, есть какие-то другие причины?
Мне кажется, что, во-первых, все люди любят праздники. Китайский Новый год довольно красочный, да, с драконом, с фейерверками, с хлопушками и так далее. Во-вторых, интерес к культуре Китая отражает растущую экономическую и политическую китайскую мощь. Во всем мире сильно увеличилось количество людей, которые за Китаем следят, изучают китайский язык. Отсюда и пропорциональное внимание к китайским традициям, в том числе и к Новому году. Во всем мире отмечают Рождество не потому, что являются христианами, а потому, что Запад является доминирующей цивилизацией, системой ценностей, крупнейшей экономикой, политической силой и так далее. В принципе, внимание к китайскому Новому году или празднику весны отражает рост Китая в мировой системе.
Ну, Китай, даже если взять последние десятилетия, прошел через различные периоды. Вот с течением времени как-то меняется празднование Нового года по лунному календарю в Китае? Как-то меняются традиции, отношения к празднику?
Нет, это по-прежнему самый главный праздник, на который все стремятся вернуться домой, из-за чего случается коллапс в китайской транспортной системе. Меняются одежда, система передвижения, технологии. Все остальное остается, в принципе, очень похожим.
Как сочетались раньше, как сочетаются сегодня коммунистические традиции, особенно с учетом китайской специфики, предполагающие некую аскезу на официальном официальном уровне, старинные конфуцианские правила, диктующие также умеренность, и присущие китайцам в массе культ этакого шумного гедонистического успеха, который мы тоже знаем. Как, например, отмечает Новый год верхушка КПК, как все?
Верхушка КПК отмечает, как все. Верхушка КПК ходит на традиционный новогодний концерт. До того, как Си Цзиньпин стал председателем КНР и генеральным секретарем Компартии, одной из главных звезд была супруга Пэн Ли Юань, которая была ведущей солисткой ансамбля песни и пляски Народно-освободительной армии Китая. Но после того, как он стал фигурой номер один, она выступать прекратила. В целом, это абсолютно нормальный праздник. Он сочетается точно так же, как отмечание Нового года, которое в Советском Союзе заменяло отмечание Рождества. Да, была коммунистическая идеология, но Вифлеемскую звезду заменили Красной звездой. Вот, и все спокойно отмечали. В Китае идеология существует в одном пространстве, народные традиции и традиции потребления существуют в параллельном пространстве, которые никак не пересекаются, друг друга не мешают. Во-вторых, китайские национальные традиции становятся частью официальной идеологии, да, не формально, но в сочетании китайской коммунистической партии на слове «китайская» делается уже гораздо больше упор, чем на слове «коммунистическая». Партия совершенно не ведет призыв к мировой пролетарской революции, да, и не столько призывает к аскезе, сколько говорит, что разбогатеть – это почетно, престижно и правильно, да, а некоторые соблюдение чистоты рядов и аскеза касается только высшего партийного руководства. Мы все понимаем, что это пока довольно труднодостижимо.
Вы уже упомянули о том, что Новый год по лунному календарю в Китае – это семейный праздник, и, в общем-то, миграция в последние дни перед Новым годом и после Нового года – это, наверное, самая крупная, самая масштабная ежегодная внутренняя миграция в мире. Насколько Китай с этой проблемой справляется?
Нормально справляется. В Китае очень развитая система инфраструктуры. Понятно, что по мере того, как все больше мигрантов перетекает из сельского, да, из сельских районов в города, проблема становится все более заметной и масштабной. В то же время китайская инфраструктура транспортная тоже не стоит на месте, поэтому, да, случается ажиотаж и пиковая нагрузка на транспорт, но в целом система ее выдерживает.
В ночь с 7 на 8 февраля наступает год огненной обезьяны. Вот его ждут с нетерпением. Он должен быть успешнее и спокойнее предыдущего года козы. Вообще, насколько современные китайцы с их технологиями, практицизмом верят вот в эту тысячелетнюю мистику? Это дань праздничным традициям или нечто большее? Они искренне во что-то верят?
Ну, она не то чтобы мистика. Там, в принципе, это различные мантические, геомантические и прочие верования, да, фэн-шуй, они такие довольно логичные в своей основе. Просто считается, что стихии, да, духи и прочее, это такие же силы, как законы физики, да, или там скорость, время, роль денег и прочее. Поэтому с этим обращаются, в общем-то, так же практично, нельзя сказать, что это какая-то совсем иррациональная, да, вера, основанная на абсолютно таком мистическом и непознаваемом. Да. В Китае очень много наук, которые вот там, тот же фэн-шуй, который объясняет, как с этими силами взаимодействовать. Поэтому все прекрасно и спокойно для китайцев сочетается. Зависит от того, в каком календарном году, какого цикла кто родился, как стояли разные звезды и так далее. Это действительно целая наука. Вот, поэтому однозначно сказать, более успешный или более тревожный невозможно.
Ну и все-таки о каких-то особенностях года обезьяны можно говорить, или это уж слишком абстрактный вопрос?
Мне кажется, это немножко слишком абстрактный вопрос. Как многое в Китае, да, главный вопрос для кого, да, поскольку все положения в иерархии и социальной, и космической относительно чего-то, да, поэтому действительно надо смотреть там на гороскоп каждого человека.
Это был эксперт Центра Карнеги в Москве Александр Габуев. Он рассказывал, как китайцы отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Вы слушали программу «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.